Вот мы продолжаем наш расширяющийся семинар безгранично. Преданные помогают, дают вопросы, записки, темы. Мы это связываем с темой ума. Сквозь призму функции ума рассматриваем различные стороны нашей философии сейчас. И сейчас мы больше переходим к практике взаимоотношений. Как научиться видеть ум? У нас появилась схема в процессе семинара, простая. Она говорит о том, что ум создает определенные образы. Это может быть фантазии, иллюзии, а может быть реальность. И необходимо научиться отличать иллюзию от реальности в уме. Тогда мы сможем видеть вещи, как они есть на самом деле. Без иллюзий. Воображение ума очень могущественно. Оно накладывается на ту реальность, которую мы воспринимаем. Таким образом возникает индивидуальное понимание, видение. То есть субъективное впечатление. И оно может отличаться от объективного видения, от реальности. Итак, в этом примере наблюдающего, умно как наблюдающий, наблюдатель, здесь живое существо выглядит именно центром восприятия из-за ложного эго, из-за того, что мы рассматриваем все через материальное тело, ограниченное тело. Поэтому тело и ум становятся центром восприятия, точкой отсчета восприятия. Такова иллюзия. И человеку кажется, что он наблюдающий, оценивающий, воспринимающий, дающий правильную оценку или неправильную оценку. Как бы кажется, что мой ум является эталоном восприятия. То есть мое мнение истина. Так кажется из-за иллюзии. Но это может быть также реальностью. Безусловно, мнение может быть правильным. Восприятие также может быть правильным. Но мы рассматривали три гуны материальной природы и увидели, что реальность относится только к гуне добродетели. Тогда как страсть уже поглощает реальное знание о душе, и невежество полностью запутывает живое существо. И реальность относится к добродетели. И в гуне добродетели ум может увидеть одну вещь, кроме того, что он наблюдающий. Он может понять еще одну вещь, что есть высший наблюдающий, что я не наблюдающий, а наблюдаемое живое существо. Я нахожусь под контролем, под наблюдением сверхдуши. Это очень важное видение, очень важное понимание. Прабхупада приводил такой пример. Этот пример, он появился спонтанно. Прабхупада в Майяпуре жил в недостроенном помещении и писал книги. Однажды весной он не мог сосредоточиться из-за того, что птицы громко кричат и гнездятся в это время. В Майяпуре действительно очень много птиц. И иногда они поднимают такой шум, что даже наверняка не слышно было бы нашего разговора, особенно попугаи. Но в Майяпуре, может быть, нет так много попугаев, я не помню, были какие-то другие птицы. Прабхупада попросил ученика, что там за моим окном гнездится какая-то птица, и она очень сильно шумит. Пожалуйста, сделай так, чтобы она гнездилась где-нибудь в другом месте. Пусть она сделает гнездо в другом месте. Когда уже гнездо будет готово с птенцами, нехорошо будет разорять его, поэтому сейчас прими меры. Это был Харишаури Прабху, он вышел и увидел, действительно, там есть солома, какие-то предметы, и птица вьет гнездо. Он просто взял и выбросил это все. Затем птица прилетела и увидела. Они очень смешные летают в это время, у них такие, как усы, соломинки торчат. Может быть, вы видели по весне, очень смешные такой у них вид становится, усатый такой. Если никогда не видели, то шокируйтесь, что за птица с такими большими усами. Она набирает солому, такую мягкую, ищет для гнезда. Она прилетела с такой соломой в таком усатом виде и увидела, что там пусто, ничего нет. Она стала кричать и возмущаться. При этом она не обращалась к преданному, к причине. Она просто была недовольна, что ее труд пропал даром. Но она не понимала причины, почему пропал ее труд даром. И она снова стала гнездиться, прямо в присутствии этого преданного. Этот преданный стоял рядом и наблюдал за ней. Птица не понимала этого, что она находится под наблюдением. Снова пыталась гнездиться, тогда преданный понял, что нужно сделать как-то по-другому. Он взял бумагу и забил этот выем в стене, чтобы птица не смогла туда проникнуть. Она снова прилетела и увидела такую картину. Стала еще больше возмущаться. Она стала выгребать оттуда эти забитые бумаги. Ей было трудно, она улетела, прилетела с кем-то еще. Они вместе стали, и они так упорно старались. И преданный, он стоял и думал, что предпринять, следующий шаг сделать. Но птицы не замечали его. В конце концов, так забил это в этот выем, что никакая птица, и даже человек с трудом мог бы это сделать. Птица прилетела, покричала немного и улетела. Этот преданный пришел к Прабхупаде, сказал: «Прабхупада, все готово, птица, я ее выгнал». «Ты видел?» — сказал Прабхупада. «Да, видел, она больше не прилетит». «Ты видел, что даже в твоем присутствии она пыталась устроиться в этом гнезде? Она не видела тебя, ты стоял рядом, но птица не видела тебя, не видела твои функции. Она, конечно, видела, что ты там стоишь, но она не понимала, почему ты там стоишь, для чего ты там стоишь». Также человек, видя материальную природу, он думает только об одном, как устроиться. А материальная природа, у нее другие функции. Как разрушить его планы? Майя так действует. Не дать вечного прибежища здесь. Не дать этого прибежища. Рождение, старость, болезнь и смерть. Мало кто видит это из людей. Почему? Ум в низших гунах природы никогда не способен видеть такие вещи. Рождение, старость, болезнь и смерть. Все стремятся забыть об этом. Когда смерть приходит, все удивляются. Почему? Ну, понятно, что она к другим приходит. Но почему ко мне пришла смерть? Называется майя, иллюзия. Итак, иллюзия наблюдает. Сверх иллюзии есть Кришна, он наблюдающий, он контролирующий. Материальная природа не обвиняется за то, что она так действует. Прабхупада говорил: если я бью вас палкой, то кто вас бьет на самом деле, палка или я? Также материальная природа лишь инструмент в руках, в высших руках. Так это средство для наказания. То есть в гуне добродетели человек может научиться видеть без иллюзий реальность. И таким образом открывается возможность для правильного использования ума. Называется медитация. Можно создать образ Кришны в уме, руководствуясь священными писаниями. Особенно важно общаться с преданными, которые очень продвинуты в духовной жизни. Они могут говорить о Кришне так, что ум получает сильнейшее впечатление, духовное впечатление очищает человека от материальных желаний. Мы видим, что иногда нас приводят желания к плачевному состоянию, экономическому, личному, семейному, ну, трудности. И вдруг человек приходит в сознание Кришны. И он только боролся за там за исполнение своих желаний, цеплялся, держался за все свои привязанности, потому что ничего другого не было. Но он начал повторять Хари Кришна мантру, общаться с преданными, и он понял, что все это мешает ему. Приходит и говорит: теперь мне мешает работа, мешает семья, мне мешают даже мои собственные дети и муж, и жена. Что мне делать? Раньше он этого не замечал, раньше он думал, все нормально, нужно бороться. Он делал такой выбор. Но когда он получил сильное впечатление добродетели, он получил самскару, очищение. Он стал понимать, что этот выбор я делал неправильно. Эти же мои же желания привели меня к этому плачевному состоянию, страдания. В каком окружении находился, я даже не понимал на самом деле. Очень много таких примеров иллюзий. Например, богатые люди, они очень несчастны по этой причине, что у них окружение не лучшего качества. Люди, окружающие их, хотят просто их денег.
Даже близкие люди такие. Даже женщины такие. Жена имеется в виду такая, может, у него быть. Которая просто хочет его денег больше, чем... И он может не понимать долгое время, в каком окружении находится, быть в иллюзии того, что его уважают и любят. Но Бхагаватам говорится, можете находиться в самом близком и любимом окружении. Но когда вы теряете все, вы никому не нужны. Даже самому близкому окружению вы становитесь не нужны. Когда вы теряете все, вы никому не нужны. Даже если вы отец, даже если вы жена, даже если вы муж или сын, если вы теряете все. Поэтому, говорится, если Кришне кто-то нравится, Кришна все дает ему. Но если Кришна кого-то полюбит, все отнимет. Такой человек никому не нужен будет в этом мире. Естественно, он освобождается от привязанности. Что его сами все отталкивают. Естественно, образом полностью предается Богу. И так, это некоторые примеры. И сегодня мы поговорим о различных типах взаимоотношений с позиции именно ума. Различные состояния ума, умонастроения, желания. Мы живем в таком мире, который нас окружает. Каждый в этом мире имеет свою позицию. Мы всегда сталкиваемся с какими-то позициями вокруг нас и имеем свою позицию. И иногда мы сотрудничаем, иногда не можем сотрудничать. И если это представить также графически, вчерашняя наша схема, она очень хорошо сегодня нарисована, очень ясно видно. Иногда мы будем пользоваться ей. Что у нас будет здесь? Здесь также мы рассмотрим живое существо в центре. Ум в центре. В центре нашего существования всегда ум в материальном мире. И мы имеем окружение, общение. Есть кто-то очень близок к нам. Есть другие люди, которые несколько нейтральны. Есть еще более нейтральные. И есть полностью нейтральные отношения. Разные как бы есть уровни взаимоотношений. Разные уровни близости. И когда мы говорим, что в нашем движении мы должны иметь со всеми хорошие отношения, дружеские, принцип Мадхьяма-тикари, что с преданным он дружит, возникает иллюзия, что с каждым должны быть одинаковые отношения. Мы сразу, руководствуясь этим, можем искусственно создавать себе друзей. Неправильно. Проблема возникает тогда, когда близкие люди отталкиваются друг от друга далеко, либо когда люди далекие, не знающие друг друга, искусственно быстро приближаются друг к другу. Итак, недостаточно просто личной инициативы, чтобы дружить друг с другом. Нельзя так установить. Сегодня мы все друзья, договорились, будем одинаково теперь друг с другом общаться. Не получится. Есть разные уровни вайшнавов. Что же такое дружеские отношения? Имеется в виду, прежде всего, мирные отношения. Мир и сотрудничество. Например, родители и дети. Хороший пример. Там есть тоже дружеские отношения. Но в то же время есть и другие отношения. Основной принцип любви и доверия – семья. Но внутри этого есть разнообразие. Родители всегда старшие, они контролируют, а дети всегда младшие, они подчиняются. Тем не менее, там есть и что-то их связывающее. Какая-то есть дружба, какая-то любовь, какие-то формы всего этого. Итак, важно установить с каждым человеком свою индивидуальную дистанцию и не сближаться искусственно. Так у нас будет естественное окружение. И чем более нейтральные отношения, чем более далекие отношения, тем больше должно быть почтения друг к другу. Так установится мир с каждым человеком в нашем обществе, с любым человеком. И как мы знаем, есть Каништа Тикари, нужно было писать наоборот. Хорошо, мы напишем здесь внизу Каништха. Здесь будет Мадхьяма. Здесь будет Уттама. Уттама Тикари. Необходимо увидеть эти уровни, научиться различать эти уровни. Спасибо большое. Если мы не различаем эти уровни, мы можем ко всем относиться почтительно одинаково. Один из примеров – волны в Ганге. Они могут быть высокими, маленькими, но это все святая вода, священная вода. Таким образом можем видеть. Если мы не различаем, кто находится в уровне Мадхьяма, где Уттама, какие есть разные уровни Каништха, можем равно ко всем почтительно относиться. Это общий принцип. Вайшнавский принцип. Почтение к каждому, а не ждать почтения к себе. Не нужно расстраиваться, если кто-то нас не почитает должным образом. Мы не требуем почтения. Но мы сами оказываем почтение другим. Итак, Каништа Тикари, он ожидает почтения к себе, внимания. Ожидает проявления любви по отношению к нему. То есть он находится в ожидании. Это позиция берущего. Как ребенок. Всегда ждет что-то от родителей. Если я приезжаю откуда-то из поездки домой, ребенок может меня спросить, ты что-нибудь привез мне? Естественно, он ожидает какого-то подарка, внимания. Это нормально. Нормально, потому что таким образом он учится, принимая хорошие вещи. Это позиция адхикари. Он принимает какие-то хорошие вещи от старших. И ничего взамен не требуется на этом уровне практически. Трудно что-то потребовать взамен. Нужно ожидать его личного энтузиазма, отдачи личного желания. То есть, когда он сам обретет способность любить и помогать другим. Бхакти-йога означает, что мы учимся этой любви. Означает, что мы можем еще не иметь бхакти в достаточной степени. И сначала мы находимся в ожидании. И ожидающий человек, естественным образом, его взор, видение направлено на внешние вещи, потому что он смотрит от кого, что можно получить, ожидать, получающий, принимающий милость. Поэтому он очень внимательно смотрит на вайшнавов. И от кого он больше получает милости, к тому он и привязывается. А от кого он получает меньше милости, он равнодушен. И с кем у него нейтральные отношения, он может даже думать плохо о них, негативно. Стоит просто на такого человека не обратить внимания, он тут же возбуждается в уме. Он тут же возбуждается. Если гуру пройдет мимо, не заметив его, у него начнутся проблемы. Понятно, потому что он смотрит на внешние вещи. Он зависит от получения извне милости, получающей милости. Его природа думать только о себе еще. Это нужно принять. Не нужно отвергать. Не нужно отвергать Каништа Тикари, который приходит в наше движение. Все приходят с этого уровня. Нужно отвергать Каништа Тикари внутри себя. Это нормально. Если мы начинаем отвергать Каништа Тикари внутри себя, мы начинаем подниматься на платформу Мадхьяма Тикари. Не отвергая свой уровень Каништи, нельзя подняться выше. Мы должны развить к этой своей позиции неприязнь, чувство стыда, чувство неполноценности. Это нормально. Это здоровое сознание, признак выздоровления. Так же, как дети подрастают и думают, почему мы только берем? Родители так тяжело работали всю жизнь, столько для нас сделали. Они начинают понимать, возникает чувство благодарности, чувство ответственности, чувство заботы, то есть они пробуждаются, их энергии пробуждаются, какие-то добродетели. И Мадхьяма Тикари – это середина. Для Каништа Тикари Мадхьяма и Уттама не видны. Не видны. Как только Мадхьяма Тикари начинает говорить о Кришне, он попадает в поле видения Каништатикари. Как только прекращает говорить, он теряется из поля зрения. Его больше не видно, он не воспринимает, только на слух. Так говорится, что вайшнава мы не можем увидеть, можем только услышать. Так говорится по отношению к преданным, которые находятся на начинающем уровне, на воспринимающем уровне. Как воспринимать вайшнава? Как? На слух. Нельзя увидеть его. А? И здесь он говорит, то есть он проповедник. Основная функция, так скажем, его. Проповедь. Занятость Мадхьяма, обычный проповедник. Можно заметить, что он находится между двумя уровнями. Между Каништой и между Уттама. Таким образом, если Каништа Тикари, дана возможность увидеть Кришну, вот этот уровень, через Мадхьяма, понятнее, Мадхьяма объяснит, он проповедник, потому что Уттама не проповедует. И даже если Уттама хочет объяснить, дать понимание, должен проповедовать, должен принять форму Мадхьяма. Поэтому только через общение с Мадхьяма Тикари Каништа может понять уровень Уттама. То Мадхьяма Тикари, просто проповедуя, может понимать платформу Уттама и видеть эту платформу. Таким образом, он является уже связующим звеном между Каништа и Уттама. Он может связать. Это платформа духовных учителей. Всех духовных учителей. Как мы ответили, что даже Прабхупада опускался на эту платформу проповедника, хотя был Уттама. Все гошти Ананди действуют на этом уровне. Они видят это и это, и связывают эти вещи. Итак, конечно, Тикари нуждается в милости, он получает с уровня Мадхьяма эту милость. Но откуда берет Мадхьяма эту милость? С уровня Уттама. Поэтому источник милости всегда здесь. Источник милости здесь. То есть есть цепь, связь. Просто Мадхьяма, он становится более или менее самостоятельным. Когда он проповедует, он чувствует, что он живет в духовном мире. Когда он прекращает проповедь, он чувствует, что он опускается на материальную платформу. Поэтому Мадхьяма Тикари стабильно занят преданным служением. Он не прекращает преданное служение. Он тверд. У него нет таких моментов, как подъем или спад. Есть желание воспевать или нет желания воспевать. Он действует ровно, даже перед лицом препятствий, каких-то трудностей, испытаний. Он не останавливает преданного служения. Мы не заметим с внешней стороны, что он как-то меняется в различных внешних обстоятельствах. Он всегда тот же самый. Прабхупада однажды дал концерт, мантра-рок-концерт в Америке. Прабхупада Лиламрита описывает это. Там были какие-то знаменитые группы, было тысячи-тысячи людей. И там был большой успех. Люди испытали удивительное блаженство. Кто-то плакал, и смеялся, и танцевал. Святое имя пели. И Прабхупада там был в центре внимания. То есть он покорил тысячи людей за один вечер. Преданные его первые ученики, они никогда такого не видели. Это было первое такое грандиозное выступление Прабхупады на Западе. И они были очень вдохновлены этим, гордились этой победой. Но когда на следующий день они пришли в храм и видели Шрилу Прабхупаду, они заметили, что он сидит на своей подстилке на полу в обычной тряпичной одежде, повторяет мантру в уголочке, такой же скромный. Никак на нем это не отразилось, эта победа вчерашняя. Никаким образом. Он всегда был одним и тем же. Он не говорил, давайте мы служить все Раде и Кришне, будем спевать Хари Кришна. А на следующий день он не говорил. Может быть, я поспешил, погорячился. Может быть, не 16 кругов нужно, может быть, вообще не нужно повторять мантру, я не знаю. Нет, он был совершенно уверен и тверд. Почему? Поскольку получал знания из другого источника, не из материальной природы. Уттама Тикари не проповедует, и он не виден, его как будто бы нет для Каништа Тикари. Этот уровень не описывается практически. Косвенным образом мы можем описать какой-то этот уровень взаимоотношений с трансцендентным уровнем. Есть платформа вкуса, расы. взаимоотношений с Богом. Утаматикари, как минимум, платформа освобождения. Брама Бхута, Прасанатмана, Сочатина Кангшати, Самах Сарвешу Бхутишу, Мадбхактим Лапате Парам. Нет скорби и желаний. Смотрите, функции ума какие. Скорбь и желания. Нет скорби и желаний. Брама Бхута – это уровень освобождения. Прасанатма – радость. Он радостен. На Сочати, на Кангшати не скорбит, не желает. Сама Сарвешу Бхутишу, Сарвешу, все Бхутишу, живые существа, сама одинаково видит. Видит равно одинаково все живые существа, равные отношения. Мадхактим лапате парам. С этого уровня только начинается чистое преданное служение. Вот здесь. И есть, конечно же, разнообразие. Гун. Когда мы говорим об уттама, мы не можем рассмотреть это через призму гун материальной природы. Над гунами природы. Но здесь это возможно. Рассмотреть сквозь призму гун материальной природы. Я воспользуюсь сейчас своими записями. Конечно, это карие. В гуне невежество, конечно, это карие, как мы сказали. Он просто все берет и ничего не может дать взамен. И он не привязан к преданным еще. Не испытывает привязанности к преданным. Все его привязанности еще материальные. И иногда материальные именно привязанности приводят в общество преданных. Материальные желания. Конечно, тикари. Он приходит с материальными желаниями. Прабхупада объясняет это так, что люди имеют материальные желания и пытаются их реализовать, исполнить в материальном мире. Но когда они получают полный крах в своих желаниях, они приходят с этим, в этом разбитом состоянии разочарования к религии. Но желания остаются те же самые. Прабхупада говорит, посмотрите, какие места посещаемые, наиболее посещаемые сейчас. Церкви, мечети, храмы пустые. Больше наполнены людьми заводы, парки, стадионы, рестораны, магазины. Вот что-то такое. Это говорит о том, к чему люди стремятся. К исполнению материальных желаний. Но есть такие, которые потерпели полное разочарование в этой борьбе. И они приходят к религии. Это уровень Каништа Тикари. Он начал, он обращается к Богу, Каништа. Но он в форме получателя, пассивен. Он не может как-то улучшить религию, очистить религию, подняться даже над собственным уровнем. В гуне страсти, когда преданный начинает различать Каништа Тикари, что есть более продвинутые преданные, менее продвинутые преданные, он привязывается к кому? К самому продвинутому преданному. Не просто ко всем продвинутым преданным. Нет. Все могут быть более продвинуты, чем он, но он привяжется только к самому продвинутому. Он может привязаться к вам, как к проповеднику, но как только приезжает духовный учитель, он забывает про вас. Он прямо через вас шагает, духовного учителя, отпихивает в стороны, даже не замечает. Что есть более продвинутый преданный, который тут стоит, он не замечает. Он привязан только к самому продвинутому преданному. Его понимание, что если он будет сидеть рядом с таким человеком, он будет тоже продвинутым. Если он просто будет личные с ним отношения иметь, он будет также продвинут, одна платформа. Такое впечатление может быть. Мы начинали с этого уровня. Мы все бегали с духовными учителями, расталкивая друг друга. Так и было. Это говорит о том, что мы все начинаем одинаково. Мы расталкивали друг друга, каждый хотел быть близко, сидеть близко, смотреть и ловить взгляды. Если на кого-то смотрел духовный учитель, мы думали, вот, это особый знак свыше. То есть мы передавали какой-то особый смысл этому всему. Но недавно один преданный сказал, я тут кручусь около духовного учителя уже несколько дней, он на меня не смотрит. Я чувствую большие проблемы у меня. Никакого ответа, никакого понимания духовного учителя. Я сказал, может быть, у тебя есть какие-то большие способности, чем просто крутиться около него. Может быть, он ожидает еще чего-то от тебя. Может быть, ты способен не только крутиться, что-то полезное делать. И тогда он обратит на тебя внимание. Даже если он лично не обратит внимания, его нет, Кришна обратит внимание. Гуру и Кришна действуют в одной команде. Мы не останемся без внимания. Но, конечно, пикари не знает об этом. Он думает, что непосредственно гуру должен обратить на него внимание. Прабхупада даже написал своим ученикам, что вы все подходите ко мне, ждете, чтобы я вас гладил по голове, как собак. Как собаку. Занимайтесь преданным служением. Вайшнав, гуру, живет в своих наставлениях. То есть нужно научиться понимать вани, наставления. Есть вапу, есть вани. И вначале мы зависим от присутствия формы духовного учителя, физического присутствия, вапу. Вапу. Она так экстатична, это вапу. Источает экстаз вапу. Его движение, его походка. Все кажется очень экстатичным, очень трансцендентным. Неплохо наблюдать вапу, безусловно, но есть недостаток в этом. Вапу – временное проявление. Гуру может приехать и уехать. В конце концов, он может покинуть эту планету, или мы можем покинуть эту планету. Вапу – временно. Есть другой недостаток. Чем ближе мы видим физическое тело духовного учителя, тем больше риска фамильярности. Из-за недостатка духовного знания. В конце концов, он подумал, но гуру так же ест, как и я. И даже в туалет ходит так же, как и я. Боже мой. А сегодня он спал 7 часов так же, как и я. Может быть, я и гуру, я боюсь, конечно, сказать, но может быть такое. И так он привязан к самому продвинутому преданному, к остальным он не привязан. Я и гуру. Но, конечно, тикари в гуне добродетели, это переходный этап. Переходный этап на платформу Мадхьяма. В гуне добродетели он знает, он начинает догадываться, что недостаточно просто сидеть около духовного учителя. Ему нужен личный духовный прогресс, личные усилия. Гуру не Бог. Я не получу все дешево, нет, я должен трудиться. Начинается страсть, понимание деятельности. Деятельности в преданном служении, это не обычная страсть. Это одухотворенная страсть. Это называется энтузиазм, признак выздоравливания сознания, оздоровления сознания. Энтузиазм – это признак здорового преданного, с крепким здоровьем. Как есть дети, которые рождаются слабыми, они даже не могут сосать грудь матери. Нет сил у них, они устают быстро. Знаете, да, такие есть примеры? У него нет энтузиазма. Он пососет и... Ему опять дают он. И начинает искусственно кормить его. И так, вот по этому состоянию энтузиазма можно понять, что он болен. Вызывает врача. Здоровый ребенок, он и активность проявляет, и все. Все понятно, он здоров. И так, энтузиазм – это признак здоровья. Человек понимает, необходимо действовать, трудиться, необходимо заниматься преданным служением. Он понимает это как свой личный способ возвышение, конечно, тикари. Для себя самого. Например, я занимаюсь проповедью, но у меня также есть такие мотивы. Я знаю, что это благоприятно, прежде всего, для меня. Я не знаю, насколько это благоприятно для других, но я уверен, что для меня это благоприятно. И я больше всего руководствуюсь этим мотивом. Это некоторый эгоистический мотив. Но без него, например, я не смогу проповедовать сейчас. Это необходимо также. Иметь эгоистические мотивы духовные. Что Прабхупад сказал, важнейшая задача, важнейшая программа – спасти самого себя. Важнейшая программа. Итак, это что касается Каништа Тикари. Мадхьяма Тикари. Когда он говорит, мы видим его уровень. На слух мы даже можем получить реализацию и непосредственное восприятие духовной жизни. Как бы трансцендентные эмоции, ощущения можем ощутить. Говорится, что искренний преданный в присутствии возвышенной души просто при звуках его голоса испытывает транс. Шрила Прабхупада, когда он слушал духовного учителя, он говорил, я не все понимал тогда, что говорил духовный учитель. Он говорил довольно сложным языком, был очень ученый. Но мне нравился звук его голоса. Настолько нравился, что Прабхупада мог слушать 8-9 часов, не вставая. 8-9, иногда больше. Бхактисиддханта Сарасвати мог проповедовать по 12-15 часов на парикрамах. Утром начинал, вечером заканчивал. Конечно, даже его ученики, многие, они вставали, уходили, другие приходили, кто-то даже засыпал, кто-то тут же мог там поесть, пойти и так далее. Не все могли так слушать. То Прабхупада мог сидеть, слушать, не отрываясь. Хотя, говорит, я всего не понимал, но мне нравился звук голоса моего духовного учителя. И что интересно, когда он получал посвящение, Бхактисиддханта Сарасвати сказал, я помню тебя. 60 тысяч учеников. Это был непосвященный бхакта Шрила Прабхупада. Он сказал, я помню тебя, ты любишь слушать. Он сразу заметил это. То есть мы найдем не такое большое количество преданных, которые имеют этот вкус слушания сильный. Обычно мы находимся в стадии его развития. Иногда мы плачем на лекциях, иногда мы засыпаем. Нестабильность. Но мы говорим о том, что Мадхьяма, он может быть видим, когда говорит о Кришне. Если рассмотреть через гуны материальной природы, возможно, отчасти можно это рассмотреть. Но скорее низшие гуны, тамас и раджас, будут говорить о том, что это смесь мадхьяма-канишка. Но все же мы отметим это. Например, в тамасе, мадхьяма-тикари не может быть в тамасе, но если применить какую-то окраску невежества, то это выглядит так, что он проповедует вслепую и агрессивен ко всем. И больше отталкивается и проповедью, чем привлекает. Я стоял на Невском проспекте, когда был молодым бхактой, неинициированным, и распространял книги. Через 50 метров стоял другой преданный, тоже распространял книги. Люди проходили, я им предлагал книги, они смотрели на меня и тут же уходили. И покупали книги у того преданного. Что-то я им говорил, проповедовал. Я тогда стал задумываться, что-то я, может быть, не то делаю. Те же самые книги. Что я говорю? Я подошел к тому человеку, он почти ничего не говорил, потому что говорил все я. Но поскольку я говорил агрессивно с людьми, я сам боялся их. Поэтому они меня боялись. Но они услышали что-то и покупали книги у другого, тем не менее. То есть проповедь была, но отношений не было. Это проповедь в невежестве. Агрессивен и отталкивает людей, хотя может проповедовать правильные вещи в соответствии с шастрами. Есть другой пример. Раджасы проповедуют с давлением. Привязанностью. Сейчас я сделаю из него преданного, он думает. Никуда не уйдет. Он какие-то приемы использует нечестные иногда в этом, каким-то образом пытается его. Искусственно он думает, кто этот человек, надо подумать о его профессии, его привязанности, может быть, через религию, через христианство, может быть, через мистику с ним, может быть, через вегетарианство с ним. Он какие-то материальные способы ищет влияние этого человека. Это возможно. Это возможно, мы делаем так. Но для того, чтобы понять, кто перед нами, и говорить понятным языком, но цель не в этом. Давление означает, как Сухотра с вами привел такой пример, рыбака. Рыбак закидывает спиннинг. Спиннинг, он привел пример такого спиннинга, где есть катушка. Так можно подтягивать рыбу. И он бросает в воду этот крючок, и постепенно он подтягивает, и рыба клюет. И когда рыба клюет, он знает, что он резко потянет, начнет крутить эту катушку, рыба будет сопротивляться. И чем больше рыба, тем сильнее сопротивление будет. И если встретятся два сопротивления, леска может порваться, крючок может оторваться, рыба может сорваться с крючка. Опытный рыбак знает, как это происходит. Поэтому он подтягивает катушку, и когда чувствует сильное сопротивление, он на замочек эту катушку щелк, на собачку такую, она не крутится, и ждет. И рыба гуляет у него вот на таком расстоянии, не приближается. Но и отдалиться не может, она на крючке. Она привыкает и ослабляется леска. И он снова подтягивает. Он не ждет, тут уже подтягивает. Снова сопротивление, снова ждет. Снова. И так она уже здесь, у берега, все. Без усилий он достает ее. Но сейчас я его сделаю преданным. И мы тянем его, закручиваем. И сопротивление растет, начинается борьба, агрессия даже. Переходит в тамас, это все в раздражение, в гнев. Один преданный в Екатеринбурге так проповедовал. Интересно, что он такой был интересный, он очень хороший преданный, он учился в Санкиртане, и он сам рассказывал о себе, как он проповедовал в подземном переходе. Он без ноги, на костылях. И он проповедовал очень так, с давлением, агрессивно, с давлением, с привязанностью. И люди все ругались с ним. Полный подземный переход набирался людей, чтобы поругаться с ним просто. Люди тоже впадали в состояние раджаса и не могли уйти оттуда. С такой привязанностью не могли уйти. Говорит, нет, мы докажем ему. И там, но он разбивал все, что он был вооружен нашей философией. И держал в руке костыль еще, всем показывал. И они говорят, ну если бы у тебя не было костылей. И в гуне добродетели Матхьяма, как такой, может проповедовать, учитывая... Реально применять ум, нужно видеть вот эти просто три вещи. Деша, кала, пата. Реальное место, время, обстоятельства. Больше ничего. То есть мы знаем философию? Знаем. Большинство здесь знают хорошо философию. Но как мы ее применяем? Вот в чем главный вопрос. Если мы просто будем сухо пересказывать философию, все уснут, потому что мы все знаем. Ничего нового не будет. Однако, когда мы говорим о том, как она применяется, эта философия, когда она успешна, когда не успешна, всем это интересно слушать. Правда? Именно Деша Калапатра представляет интерес. Применение этой философии. Сама же философия как для удовлетворения чувств не такая уж и интересная. Все очень просто. Душа, тело, мертвое, живое, очень все просто. Но в применении мы видим, что это живая философия. Самое интересное, что может быть, когда мы применяем это. Также, когда мы, например, рассматриваем пищу со стороны. Может быть, интересно. Но мы это уже все видели, эти формы тортов, пирожных и так далее. Интересен процесс, когда мы едим это все. Сам процесс именно интересен. Как мы применяем это, принимаем это, действуем на этой платформе. И Матхьяма Тикари этим отличается, что он может видеть Деша Калапатра. Он понимает, кто перед ним. Он понимает... Например, можно учитывать факторы возраста, факторы пола, факторы национальности, факторы умонастроения, определенного состояния ума в настоящий момент. Все это может видеть Матхьяма Тикари, общаясь с людьми. Потому что сверхдуша находится в сердце каждого человека. Одна преданная в Риге, она послушала лекцию о сверхдуше. Лекция была о сверхдуше. И она распространяла книги и ушла на Санкиртану после лекции. Интересно, потом она рассказала о том, что когда она вышла на улицу в тот день, она окликнула одного человека на улице по его имени. Она не знала этого человека. Она назвала его имя. И так они разговорились. Он спросил, откуда вы меня знаете? Говорит, я вас не знаю, вас первый раз вижу. Но откуда вы знаете мое имя? Понимаете, вот в этих книгах описывается связь со сверхдушой. Мы все связаны с сверхсознанием. И я сейчас ощущаю эту связь, и я получил имя изнутри ваше. И он сразу купил книгу. Она шла к другому человеку, сразу окликнула его по имени. Прошло то же самое. И целые, в течение всего дня она так распространяла книги. Она сразу называла имя этого человека. В течение одного дня это сознание у нее было. Затем ушло. Она получила такую удивительную реализацию, она делилась этим. Это было очень интересно. Итак, мы видим, что когда человек находится в процессе преданного служения, когда он действует и применяет это на практике, у него появляются сверхвозможности, сверхспособности. Он получает это все непосредственно от сверхдуши. И он сам удивляется, как это у него получается. Чувствует себя инструментом. Вспомните, когда Господь Брахма сотворил эту вселенную, он сам удивился. Он сам очень удивился, потому что он понимал, что это все делала энергия Кришны через него. Итак, ум не знает, какими возможностями мы можем обладать в сознании Кришны. Представления все бесполезны и бессмысленны. Но говорится, что сознание Кришны очень хорошая вещь, и нужно к ней стремиться. Не нужно привязываться к материальному, к такому вот узкому плану мышления, борьбы за существование, в погоне за чувственными наслаждениями. Нужно отвлечься от этого. Как? Каким образом? Действуя в практике преданного служения. Практика преданного служения означает, что преданный получает возможность общаться через сверхдушу. И когда вы видите, что кто-то нейтрален, это нормально. Это могут быть постоянные отношения. Это неплохие отношения. На самом деле это неплохие отношения. Они естественны. Такова природа. Можем общаться с кем-то нейтрально, но можем иметь понимание, связь с этим человеком через сверхдушу. Это также близкие отношения. Не думайте, что на этом уровне преданные не знают друг друга. Это невежество. Разделяет их невежество, а связывает знания. И не обязательно именно близкие дружеские отношения. Не это имеется в виду. Материальная дружба, любовь совершенно иные. Они подразумевают физическую близость. Хотя бы совпадение ума настроений. Здесь этого не требуется. Связь через сверхдушу между преданными. Итак, нейтральные любовные отношения возможны. Есть отношения дружеские. Есть дружеские с покровительственным оттенком. Есть дружеские отношения с оттенком служения. Это все устанавливается через сверхдушу. Через преданное служение. Таким образом, можем иметь со всеми равные отношения, но дистанция общения будет разная.